Добрый вечер, 23 часа 8 минут, нет сегодня Василия Уткина, он за пределами Москвы по техническим причинам находится сейчас, у нас в студии Тимур Журавель, добрый вечер.
Добрый.
И Денис Казанский, добрый вечер.
Добрый вечер.
Денис Казанского, кто мог, тот видел, сегодня в футбольном клубе телевизионном. Мы будем отвечать на радио вопросы, но о том же самом футболе. Сразу, знаете что, давайте сейчас сделаем вот что. Конечно, это, наверное, Зика так считает или притворяется, что ЦСКА «Спартак» – это такой рядовой матч, за который получает 3 очка. Ну, Зика – человек много чего повидавший, но, наверное, не это. Давайте сейчас немножко поговорим о «Спартак-ЦСКА», «ЦСКА-Спартак», вернее, о дерби, на который проданы все билеты вообще, уже все закрыто и больше не откроется. Это сейчас только что прочел. Что, Тимур, я не прав?
Нет,
Лихо. Я тоже, когда готовился к эфиру, 50 тысяч было продано.
Сейчас я посмотрел на sports.ru, все закрыто, все.
Я просто представил уже эту картину, лужники.
Да, там квота 20 тысяч спартаковским болельщикам. Ну, наверное, все там распределится по-другому. Вот давайте-ка быстренько решите, вот сейчас вот аргументы за ЦСКА и аргументы в пользу «Спартака». Вот решите, кто будет эти аргументы делать, кто в пользу ЦСКА.
Мы не репетировали, так что...
Мы не репетировали, это я сейчас, это я только что.
Я могу быстренько за ЦСКА сказать.
Да, хорошо.
Лучший вратарь, лучшая линия защиты, лучшая линия атаки и, пожалуйста, все.
А почему лучше линии атаки?
Потому что я считаю, что Вагнер и Лав гораздо интереснее, чем Вельтон.
Интереснее один сам по себе, но это...
Сам по себе, конечно. Вельтона мне представляется, надо рассматривать исключительно сейчас в связке с Алексом. В разрыве, мне кажется, что у них не получается такая вот полная картина игры, как у того же Вагнера Лава. Мне кажется, что Лав больше раскрывается как футболист вот именно сейчас в связи с переходом модели на новую игру у ЦСКА. И мне кажется, что сейчас он выглядит интереснее даже.
А в матче с Нальчиком Вагнер играл несколько сзади. Был оттянут, и это как-то очень странно выглядело.
Это, ну, давайте вспомним мою игру против Рубина, когда команда перестроилась, и Вагнер Лав также стал таскать мячи, когда вышел Нец на поле. Я думаю, что на самом деле матч против Нальчика не стоит брать в какое-то ближайшее рассмотрение и проецировать ситуацию, ту, которая была в среду, на то, что будет в воскресенье.
Тимур, что
Мне тоже кажется, что игра против Нальчика — это совсем другая история, и тут действительно проецировать сложно, но я вот с аргументами немножко не согласен, потому что состояние сегодняшнего ЦСКА...
Мы потом про ЦСКА поговорим. Сейчас сначала аргументы.
Хорошо,
вот тебе требуются аргументы спартаковские.
Тогда мне уже придется спроецировать все-таки матч с Нальчиком, потому что Нальчик неожиданно предложил ЦСКА игру на встречных курсах. Ну, практически. То есть понятно, что команда играла компактно и дисциплинированно, и все-таки от обороны, но она отвечала ударом на удар. И меня удивило, что ЦСКА вот в этой игре не собрал свою атакующую линию. То есть игра в атаке была абсолютно разрозненная. И зная, как Валерий Карпин, опять же, вот сегодняшний «Спартак», как он умеет играть по сопернику, я думаю, что развернуться атаке ЦСКА будет очень трудно. Тем более, что она сейчас в неоптимальном состоянии по, что ли, степени сыгранности. В связи с тем, что она вот действительно в новом виде существует.
Я имею право сразу критиковать. Что же «Спартак» не сыграл? Как же «Спартак» не сыграл по сопернику в матче с «Крыльями Советов», последний матч «Спартака»?
А дело в том, что там крылья действительно очень глубоко, отойдя назад,
предложили «Спартаку» такую игру.
Да, и предложили «Спартаку» такую игру, против которой любому сопернику было бы трудно. А мы знаем, что сейчас и плюс, и минус игры «Спартака» он в одном. Это в связке Алекса и Вельтона. Плюс в том, что это действительно очень опасная связка, потрясающе сыгранная. Минус в том, что если закрыть Вельтона с Алексом, то игры «Спартака» может не стать.
Там открывается Быстров.
Да, Быстров, кстати, сыграл гениальный матч против «Крыльев», во многом благодаря тому, что вот это одеяло, да, когда вот потянешь на голову, да, ноги оголятся. Вот это одеяло было действительно, оно было им было накрыто вот эта вот бразильская связка. А Быстров именно поэтому получил свободу. И это, конечно, еще один вариант. Но я все-таки в Быстрове чуть меньше в его стабильной игре уверен, нежели в игре Велитона с Алексом. Быстров действительно выдающийся матч провел. Но у меня нет уверенности, что вторую игру подряд он сможет сыграть так же.
А что там Щенников? Вот Быстров сегодня рассуждает, но это вообще само по себе такая интересная вещь. Быстров рассуждает, это очень интересно. Но, во всяком случае, он говорит о том, что раньше был Жирков, а сейчас на нем боится Быстров, повиснет 2-3 человека. И будет у него как минимум Щенников.
Ну, как минимум, действительно.
Как минимум Щенников.
Да, но я думаю, что одного Щенникова не хватит на Быстрова. И, естественно...
Кто туда подтянется?
Мне кажется, что человек из опорной зоны. Я не
из
думаю,
опорной
что...
зоны да. Кто?
Ну, я вспомню, кто там играет вот как раз на этом фланге. Там и Алдонин, и Мамаев могут. Там, да, важно, как он расставит на поле, и будет ли играть Алдонин. Сегодня в интервью он сказал, что все нормально с ним, там швы наложили, он будет играть.
Алдонин будет играть в повязке, скорее всего, да.
Мне кажется, что вот здесь из опорной зоны человек нужен.
И вы не забывайте, что поскольку здесь обе команды обязаны играть от себя, да, обязаны играть на победу, то не исключено, что сковывание Быстрова начнется с атакующих позиций ЦСКА. То бишь с позиции Дзагоева.
Играть на победу, это равняется играть от себя, потому что на победу можно играть и от противника, и играть так называемым вторым номером.
Я думаю, что вот эти, то, с чего мы начали, да, полные лужники, это настолько сильный, большой эмоциональный фон, что если Спартак, я больше все-таки склоняюсь к тому, что Спартак может сыграть по сопернику. Вот если Спартак эту игру поведет такую, то в какой-то момент, извиняюсь, башню все равно снесет. Если что-то там пойдет, вот, что называется, в открытый бой перейдет. И там уже вот эту тактику, эту компактность, да, которую может Нальчик в лужниках держать, крылья, которые держали, я думаю, что вот в дерби это практически невозможно.
Вы знаете, на мой взгляд, сейчас обе команды такие в таком состоянии находятся, что до сих пор изучают свои собственные возможности и ресурсы. Мне кажется, что до конца это еще не ясно. Вот, например, с тем же вот Быстровым, да, который неожиданно открылся в матче против крыльев. Но до этого давайте вспомним, когда он так блистал.
Финляндия.
Ну, трудно. Но все равно это трудно. Если
сборной
по дистанции
так блистал. Несколько, было у нее несколько очень ярких матчей. Потом...
Но мы же вот как раз мы считаем их на пальцах одной руки. Да, это нестабильная игра.
Потом, например, расчет такой. Ну, был расчет, например, Долматова был, когда Ростов играл. Насколько был понятно. Он был слишком явный для того, чтобы сработать. Там как раз Быстров после своих там, двух с половиной ярких матчей был взят очень крепко. Был. И тут, а в центре все оголилось, и там эти ребята делали, что хотели.
Да, баланс нужен, конечно. Да. Баланс среди линии соперника, да, против
Точно
Спартака.
Так же и Спартаку нужен будет баланс для того, чтобы... У Спартака есть проблема в той же самой опорной зоне и в защите, что делать с Дзагоевым. И где он будет, как там это будет, что тут Паршевлюк, если будет играть здесь с этой стороны, скорее Яраник, да, в защите. И кто там, Ковальчук, Кариока, вот это непонятно, если они оба будут.
Да мы должны еще исходить из того, что мы не знаем, где Дзагоев будет играть.
Да. Да, кстати говоря. Но если предположить, что Дзагоев будет играть скорее левее, а там, предположим, появится Красич или Маазу вдруг, да?
Да, тоже вариант. Красич, Маузу по краям, вот, знаете, Дзагоев в центре. Очень сложная ситуация сейчас у Зико, особенно после выходки Джанера.
Джанера теперь, я так понимаю,
не будет. А это выходка
Джанера
или это каприз Зико?
Мне кажется, что выходка Джанера.
Мне кажется, было еще что-то за кулисами, что стало некой последней каплей.
Тренер главного.
Потому что вы вспомните уход Криштиану Роналду, да, на замену в Манчестере. Я помню, что там была выходка, да. Здесь был, ну, немножечко, так скажем, недовольный вид во время замены. Но я думаю, что это не может быть поводом к отчислению из команды. Но я так понял, что фраза Зик тем не менее прозвучала. Пока я в команде, Джанеро не будет.
Ну, да. И он от этой фразы не отказывался и через 50 переводчиков не объяснял, что он не то имел в виду. Имел в виду он именно то, и что сказал, то и сказал.
Ну, мне кажется, это только плюс для ЦСКА, потому что я вот наблюдаю сколько за Джанером. Угу. Он может быть полезен, но очень локально, в каком-то очень отдельно взятом матче. А так, игрок, который себя, по-моему, в ЦСКА так и не нашел.
Загадочный человек Джанер какой-то. сколько мы его не видели. Он когда появился? 2 года назад?
Уже 2, по-моему.
Да,
2.
Около 2. Около
2
двух.
Года назад.
Приехал на волне вот турецкого своего успеха в одной из молодежных сборных, я уже точно не вспомню. Он так и не показал всего того.
Так, так ему и место, по большому счету, не определили. Хотя, с другой стороны, он сам в этом виноват. Он играл в защите, играл плохо. Играл в полузащите, тоже ни о чем. И в итоге вот он пробовался на месте плеймейкера, да, на месте Карвали. И тоже, в общем, вопросы оставлял его игра.
Мне кажется, что здесь дело все-таки в каком-то совпадении калибров, там, резьбы. Вот. Ну, вот что-то бывает, не сходится, как в Москве было с замечательным, интересным парнем Макси Лопес, тот же самый.
Да.
Никак.
Ну, в это
никакую,
время в эту команду никак... не попадешь.
Ну, да.
Наверное, так.
Ну, да, да. Так, если у вас есть еще вопросы, в общем, будем все коллективно на них отвечать. Вопросы я имею в виду о ЦСКА и о Спартаке. Ну, а все остальные вопросы, пожалуйста, +7 985 970 45 45. В основном будем с смс-ками работать. Ну, может быть, и телефон, если у нас как-то так смс-ки будут вертеться вокруг одного и того же. Будет ли лидер нации спасать и остальные команды, или Томью ограничится, спрашивает Саша.
Мне кажется, ситуация, конечно, очень странная, мягко говоря, что появилось такое письмо и что появился такой отклик. Мне кажется, что это неправильно. Мы уже как-то говорили о бюджетном финансировании, что такое, в принципе, не должно существовать. И футбол окончательно, по-моему, бесповоротно становится вот социальным проектом, уже без всяких там вариантов бизнеса и так далее и тому подобное. Мне кажется, что это неправильно.
Ну, это какой-то тупиковый момент. Пусть это сыграет вот сейчас, пусть это даже окажется каким-то таким футбольным пикалевым, как мы говорили.
К сожалению, мне кажется, да, что это просто прецедент создается и создан уже, в принципе. И теперь понятно, как будет работать другой футбольный клуб в такой же ситуации.
Ну, да. уже шутка, не знаю, с долей шутки, да, Юрия Красножана. Я бы тоже хотел встретиться с премьером.
Да,
у нас тоже
да,
есть проблема.
Да,
пусть вот этот случай,
да,
он останется из ряда вон выходящим, пусть он будет исключением, потому что так футбольные клубы свои проблемы решать, конечно, не должны. И это не клубы должны в этом быть виноваты и за это отвечать. Это, конечно, вопрос к власти.
Потому что Томми-то заслужило чудо, какого бы то ни было чудо, заслужило там терпением, настойчивостью своей, какой-то верностью на поле. Если это, может быть, это скрывает какие-то внутренние трения очень большие, но, во всяком случае, то, что мы видели, и то, что говорил Валерий Кузьмич, не помнящий постоянно, это мы видели, люди играют, и это действительно верностью своей заслужил какого-нибудь чуда, там, бог с машины пришел.
Вы знаете, просто ситуация такая, насколько я знаю, еще с февраля месяца, а то и с января,
да,
где-то там в бумагах на столе у Владимира Путина была вот эта вот какая-то директива, которая должна была направиться в Томскую область, да, о помощи команде. И вот эти полгода ситуация заходила в тупик, и эта бумага все не получала некий ход, и когда она стала тупиковой, то она стала таким образом для дивидендов, что ли, в том числе и политических.
Открыто,
да.
Она стала публичной.
Совсем недавно было
уже
большое интервью Евгения Гинера, в котором он говорил о том, что, в принципе, эта ситуация-то просчитывалась. И когда кризис накатывает на команду, это не происходит в один момент. Это ситуация, которая потихонечку накапливается.
Ну,
и ее надо решать.
Конечно.
И видно, здесь, конечно, запустился менеджмент, и вот такая честь ему и хвала.
Подписал ли ЦСКА контракт с Аэрофлотом, Михаил спрашивает. Да, 5 миллионов будет в этом году, да, до конца года.
И 10 потом каждый.
Да.
Это, кстати, очень хорошая сумма.
Да,
очень
и выйдет с эмблемой Аэрофлота. Кстати, это вот совершенно другая история. Вот тогда потерял вот в связи с таким вот маневром, который совершил ВТБ, там перемены клуба, перемены цветов, много чего там было. И действительно, поиск титульного спонсора, но он велся как-то, у меня такое ощущение, что он велся не через кремлевские башни.
Ну да. Да.
Мне кажется, что он велся по-другому.
Я, знаете, вот такую историю сейчас вспомнил. Расскажу вам по поводу Манчестер Юнайтед. В прошлом году эта команда совершенно неожиданно в январе сорвалась в Саудовскую Аравию на какой-то бесполезный матч. Там какой-то большой человек уходил из футбола, и весь Манчестер Юнайтед туда отправился. Зачем, никто не мог понять. В разгар сезона. На одну игру. Прилетели, получили какой-то там миллиончик и вернулись обратно. Никто ничего не мог понять. И вот совсем недавно было объявление о том, что появился новый спонсор, Saudi Telecom, который платит 10 миллионов фунтов стерлингов за следующий год.
Ну, вот
вот так.
Это
говорит о том, как
съездили, сыграли с риском для таблицы, ну ничего.
И здесь то же самое. Терпели, но, видно, знали, за что они терпят, да? И вот дотерпели.
Да, кстати, с этим, наверное, ЦСКА стоит поздравить, действительно порадоваться за команду, потому что, насколько я понимаю, были некоторые финансовые сложности, действительно, которые могли перерасти в серьезные. И надо надеяться, что этот контракт решит эти проблемы. Конечно, у ЦСКА не хочется, чтобы эти проблемы были.
Да. Ну и как результат проблем, пустые футболки тоже смотреть как не очень так немножко. Я понимаю, когда это идеологически делается у некоторых команд, да. А тут какая-то такая немножко коллектив физкультуры. Пусть не обижаются, но так не для ЦСКА с пустой футболкой играть. Подписал ЦСКА. Что скажете об Ипсоне? Спрашивает Сергей, что можно сказать об Ипсоне?
Я бы, наверное, оттолкнулся от того, насколько долго все для «Спартака» продолжалось, да, насколько команда действительно сильно хотела его купить. Наверное, это говорит о том, что вопрос был досконально изучен, что команда знала, кого она берет, была настойчива до конца, хотя там куча сложностей, насколько я понимаю. То, что он там в аренде в Порту, принадлежит бразильской команде, там сложная история.
Это описывалось, это была история, в подробностях описано.
Вот то, что дожали, то, что не отошли от этой как бы принятой линии, наверное, говорит о том, что действительно игрок, за которого стоило биться. Хотя мы, наверное, не вспомним его в каком-то деле.
Нет, трудно вспомнить, но сегодня вот в футбольном клубе у нас как раз было интервью Карпина, который сказал, что это атакующий опорный полузащитник. Вот что мы можем сказать.
Много чего сказал. После того, как сказали, я под нападающими, да, переводчик перевел. А потом Карпин прибавил атакующий и опорный полузащитник. А Ипсон признан лучшим, был какое-то время лучшим правым полузащитником. Правым. При том, что он правоногий, но он интересно. Вот все-таки, знаете, вот есть такая вот правильная и расхожая фраза: по нарезкам ничего не увидишь. У меня есть два примера из той же команды, из тех же приобретений, что увидеть что-то можно. Когда я увидел, как Велитон встает с четверенек, сначала бежит на четвереньках по штрафной площадке, потом встает, разворачивается и бьет по воротам в окружении трех человек, я понял, что здесь что-то интересное. С такой же скоростью, с какой бежал. На четвереньках он стал бежать. Курьезный случай, показанный в нарезке. Стало кое-что понятно. Когда увидели, в основном показывали левую ногу, Алекса показывали. Есть эта левая нога, мы ее видим, видим эту самую левую ногу. Все. И пасы видим, и те удары, которые у него были со штрафных, показывали в нарезке. В нарезке про Ипсона там очень интересный момент. Может быть, это стоит посмотреть. Правый он, правоногий, все там видно. Человек раз за разом забегает слева в штрафную площадку, там через угол забегает. Вот, подстраивается под мяч и с правой бьет. С ближней. Причем пас справа идет. Он вот так вот забегает и бьет раз за разом. И это самые его такие обычные завершение атак.
Я думаю, что парадокс здесь в том, что вопрос с одним нападающим, да, отсутствие второго форварда, который частенько Спартаку нужно, да, вот оно, наличие Ипсона, видимо, будет и Алекса раскрепощать, и сам Ипсон будет двигать вперед. То есть это игрок, который может решить сразу несколько проблем в команде.
Да, хотя проблема форварда все равно остается, и проблема там зияющего правого фланга, она тоже есть, и вот это зияющий правый фланг, что там будет в матче ЦСКА, это вот к аргументам за ЦСКА, которые говорил.
Ну, кстати,
Денис
говоря,
мне
кажется, что вот в той идеологии игровой, которую пытался привнести или продолжает привносить Зика в ЦСКА, там тоже все так, как он хочет, не работает. Ну, Шембера справа, это все-таки не зиковский, что называется, вариант. Это компромисс.
Да.
И Щедников, на которого тоже большая надежда возлагалась, вот как на латерале, да, тоже, мне кажется, в полной мере этого не отрабатывает еще, потому что там был сначала Жирков, с которым, как мне казалось, взаимодействие так и не было налажено, да, вот в этот короткий
промежуток. Там очень часто было или-или.
Да.
Или-или.
Да. А вот так, чтобы какое-то дополнение, да, друг друга, этого не было. И сейчас, вот когда игра тоже становится немножко другой, когда фланговых игроков, четких фланговых игроков у ЦСКА в полузащите не стало. Тоже вот вопрос к тому, как будут играть в крайние защитники. Тоже очень важно, чтобы они все-таки заиграли так, как того требует современный футбол. И то, что вроде бы обозначил на словах, во всяком случае, Зик.
Очень просят сделать такой вот экспресс. Как-то это показалось интересным. Такой вот экспресс-аргумент сделать про «Зенит-Рубин». Можем сделать? Можем?
Ну, да.
Можем?
Да.
Кто «Зенит», кто «Рубин»?
Я за «Рубин».
Хорошо.
Неожиданно. За «Рубин», потому что...
За «Рубин» хорошая команда.
Да, за «Рубин».
Казанский.
Да.
Ну вот не хватило за «Рубина» с ЦСКА, да. Но мне кажется, что сейчас очень интересный процесс идет у «Рубина». И этот процесс, прежде всего, исходит от Бердыева. Вот замена в перерыве матча с ЦСКА. Выход Домингеса вместо Караденизы. Вот мне показалось, это очень-очень показательная штука. Да? Потому что это абсолютно не бердыевский ход. Это риск, это попытка вот так вот игру освежить, даже не посмотрев, что там соперник после перерыва придумал. Это совершенно не в стиле вот осторожного «Рубина».
Но ведь начинало работать ведь. Показало,
вот,
что сработало.
10-15 минут совершенно потрясающего футбола, да, когда ЦСКА просто был прижат к своим воротам. Вот мне кажется, что что-то такое... с приближением Лиги Чемпионов происходит в головах ли, я не знаю, тренерского штаба или в головах всей команды, когда «Рубин» пытается стать другим. Пытается вот то, что мы говорим, да, добирать разнообразием. Вот сейчас уже какие-то радикальные меры Бердыев предпринимает. Вспомните финал кубковый, когда оказался «Рубин» в большинстве, да, но продолжал он оставаться с быстрым Кобзе впереди, с быстрыми нападающими, хотя атаковал уже позиционно. И казалось, нужен столб туда. Вот мы тогда, не знаю, сидя здесь ли или у себя на канале, обсуждали, что, может быть, Бердыеву стоило рискнуть, и после того, как его команда осталась в большинстве, а значит, получила как бы мяч, да, выпустить большого туда и играть вот в позиционной атаке уже с большим. Он этого не сделал. И мне кажется, что то ли он эту ошибку или недочет какой-то для себя понял, и теперь стал эти решения резче принимать, смелее, но вот то ли еще что-то. Но вот игра с ЦСКА, она показала, что на эти смелые решения он способен. И на меня это сильное впечатление произвело.
Я не знаю, о каких ты смелых решениях говоришь.
Выход Домингеса.
Выход Домингеса, он
в
должен
перерыве.
Был... Ну, а
в перерыве?
Нет? Ну почему нет? Я не вижу тут никакого смелого решения. Нет. Я не вижу никакой там игры от Рубина, от его там слабости в матче против ЦСКА. Мне показалось, что в том матче, наоборот, ЦСКА выглядел очень сильно. И проблема Рубина была не в том, что он не перестроил игру, а в том, что он не играл как следует в футбол. Мне кажется, что здесь все банально. А то, что ты говоришь о том, что...
Зенитовский аргумент,
Зенитовский аргумент. Во-первых, команда в Санкт-Петербурге не проигрывает. Во-вторых, у этой команды для меня, например, гораздо интереснее центр поля выглядит. И вот как раз таких классических противостояний в центре будет решать все. И у «Зенита» игра намного понятнее сейчас, чем у «Рубина». Я не говорю о том, что как так постояннее, да, вот какой-то константы пока «Зенит» не нашел. Но, по крайней мере, вот в таких больших матчах, я думаю, что ничего страшного с «Зенитом» не происходит. Ну и, конечно же, то, что сам Домингес не будет играть в этом матче. Это тоже большой плюс для «Зенита», хотя это слабость соперника не должна учитываться в качестве такого большого аргумента за одну из команд.
Мне кажется,
я думаю, что в этом матче будет очень много мячей. И я думаю, что...
Почему-то все говорят. Вот я не знаю. А мне почему-то так не кажется.
А мне тоже так не кажется. Мне так не кажется, потому что я не представляю, как «Зенит» сейчас может забивать. В атаке колоссальные проблемы.
Да кажется, что может забивать в каждом отдельном эпизоде.
Конечно, столько моментов.
Вот в этом парадокс, какой-то парадокс «Зенита», каким он сейчас представляется. Такой еще конструируется гол до самого последнего вот гвоздя. Вот последний гвоздик забить, и все. И этот ящик, который сколачивает, изумительной красоты, там из силы сколачивает «Зенит», и здесь, а гвоздика последнего нет, и он так рассыпается.
Вы знаете, у меня вот твердое ощущение, что по сезону не добирает Погребняк. А второго человека такого нет. Стеке разругался, адвокат, сейчас вроде как его подпускает обратно в команду. Но даже Стеке неравноценная замена Погребняку. Мне показалось, Погребняк еще и вот по весне он был очень тяжелым. Как-то вообще у него этот год очень тяжело идет. Вот как раз тот вот удар финальный, который должен быть нанесен, он должен был нанесен Погребняку. Вот. А он то не добежит, то перебежит.
Он должен идти от Погребняка. И вот почему этот ящичек получается далеко не всегда. Потому что он получается, когда, например, как часто всегда забивал Зырянов? Достаточно часто для себя, для своего амплуа, для всего. Но недостаточно для полного выигрыша команды. Что в сборной, что в «Зените». Зырянов почти с такой же частотой выходит, бьет, И получается, находит свое это игольное ушко, вот куда он очень любит забивать. А остального нет. Там нет вот этой завершающей конструкции.
Вот, глядя на...
Нет, Тимур?
Я не совсем согласен, потому что та перестройка, которая идет в «Зените», она нарушает общий баланс командный. Ну, три гола от Терека в Грозном. И еще прорва, опять же, моментов у своих ворот. Ну, не прорва, но 2-3 там таких, что просто ужас. «Зенит» не столь надежен в своей игре. Он не столь устойчив, что ли, да, как это всегда с ним было. И нет ощущения вот того, что эта команда может то, что она могла. Вот вы говорите, сколачивает она этот ящик. Вот она действительно раньше это делала. Действительно делала красиво, виртуозно, результативно. Но сейчас вот у меня, мне кажется, что вот уязвимость у «Зенита» очень много.
Так это нормально. Это нормально, потому что ушел человек, который все это цементировал в центре поля. Естественно, его уязвимость пропала. И пока найдешь эту модель, один ли Денисов там... Да, появился. Один ли Денисов вместе с Широковым. Широков подключается к атакам. Является как раз опорным атакующим.
Я об этом и говорю.
Не поймешь.
Да, еще
на самом деле это нормальная ситуация.
По сравнению с «Зенитом», «Зенитом», который все-таки не только Тимощук, но и уже мы забыли, что ли, что там не так давно еще Аршавин играл вообще-то. А помните, когда появилась вот в самом конце вот зенитовского чемпионского сезона, появилась вот такая плотность и штрафных, которые сбоку, и плотность угловых в особенности. Вот эта странная манера такая появилась у того же Аршавина. Вот эти угловые в абсолютную притирку, какие-то очень страшные, которые идут то сюда, то к воротам, то от ворот, но неизменно просто они такие вот, там дунь, там, я не знаю, вот волосок от головы подставь, и он должен залететь. Это было что-то ужасающее для всех. Это очень напрягает нервы защиты. У «Зенита» куда-то подевались в основном вот напрягающие нервы стандарты.
Ну вот, опять же, то, что вы уже сказали про Погребняка, мне кажется, что вот когда там по флангам были Аршавин,
да,
Дани, кто там еще был, да, это совсем, конечно, другая игра. И вот сейчас нужно искать эту игру с новыми исполнителями. И когда у нас есть слева Ионов, а справа Семшов, да, ну, это очень тяжело.
Вы знаете, я бы вот еще...
При том, что в классе Семшова, да, мы не сомневаемся, но все-таки
но
вот в этой схеме, в этой игре, мне кажется, что атакующий футбол «Зенита», он реально сейчас выглядит достаточно слабо.
Вот, опять же, смотрите, какая ситуация. В процентном соотношении не скажу, но сколько стандартов было заработано крайними защитниками. Подключение Ширла или Анюкова там, по краям, Кима, там, ну, неважно, кто там ходил. Крайний защитник обязательно в этой модели 4-3-3, по которой играл адвокат все время, при Тимощуке, работают от и до, от бровки до бровки, ну, от своей штрафной до своей штрафной. Они работали так благодаря Тимощуку, потому что он успевал закрыть один фланг, успевал закрыть второй фланг. Вот здесь это не работает. Да, и посмотрите, как часто подключается Анюков к атакам, и Ширл, или Ким, неважно, не так часто. Этих проходов уже не так много, потому что их задача сейчас смотреть за обороной. Вот когда найдет эту модель правильно в центре поля адвокат, он уже перестраивает, он понимает, что уже
пожалуй,
так
это,
не получится.
Это очень похоже на то, что происходит, потому что вот мне показалось, а где же Ширл, а Ширл почему-то там оказывался.
Конечно,
в основном.
Это придавало тотальности игре «Зенита».
И не потому, что Ширл еще не такой Ширл, как он, тут там другие вещи, другие взаимосвязи. Тут возникает... Матч все-таки очень несчастный был, конечно, Терек «Зенит». И здесь Михаил из Санкт-Петербурга спрашивает наше мнение, был ли пенальти на последней минуте.
Ну, вот когда я смотрел, у меня не осталось сомнений.
У меня тоже сомнений не было.
Мне показалось, что пенальти был. Причем такой основательный
пудовый
пенальти.
Пудовый, да, называем. Но у меня также не осталось сомнений, что судья просто испугался его ставить. Это действительно ситуация, когда команда... Ну, знаете, я чуть отмотал бы на 10 минут назад от этого пенальти. И когда «Зенит» сравнял счет, казалось, что вот здесь класс «Зенита», который у него, естественно, выше,
чем... Он начинал просто удавливать.
Что да, сейчас это все закончится третьим мячом, и все.
И четвертым.
Да, может, еще и четвертым. И так бы и было, если бы это был «Зенит», вот тот самый «Зенит». Да? Но «Зенит» сейчас нынче не тот самый. И поэтому, подавив еще, там был момент Широкого при счете 2-2, да, неплохой, подавив еще там 5 минут, «Зенит» позволил надавить в ответ на свои ворота. Вот это меня больше всего поразило. Терек, который оставил столько эмоций, вот в эти 2-0 вложил, и потом в незабитые свои мячи, потом его огорошили вот этими двумя голами, и казалось, что все. Но это классический сценарий, когда команда на классе добывает победу. И все переворачивается. И Терек играет в атаку, забивает третий мяч и ничего не позволяет сделать «Зенит». Это было до пенальти. Ой, ну, в смысле, до 93-й минуты.
Конечно.
Вот что важно, мне кажется.
А там «Зенит» просто... «Зенит» там не могла... «Зенит» был настоящий, хороший, вот эти там полторы минуты до пенальти. Полторы минуты, и там не могло не быть чего-то. Потому что там такая была паника у Терека в штрафной площадке. Но судья явно... Ну, я не знаю. Я не могу залезть в голову судье.
Ну, там на повторе видно, что у него была идеальнейшая позиция. То есть не видеть игру рукой.
Он где стоял? Он с этой стороны
стоял.
Там правая рука пошла.
Он стоял
практически
на линии штрафной, насколько я помню. Да. Может быть, метр от линии штрафной. И перед ним был вот коридор. То есть там никто ему не загораживал обзор этого момента. То есть там, естественно, он эту игру рукой видел, но он не хотел ее, что называется, признавать, да, и ставить на точку.
А знаете, кто судьям, по-моему, голову заморочил в первую очередь? Не журналисты, не футболисты, не тренеры, а КДК.
Сказал,
с самого начала чемпионата. И другие органы руководящие. И причем самое интересное, что здесь даже не в атмосфере, эмоциональной атмосфере Грозного, не человек, там тоже была эмоциональная атмосфера, с пляской хорошей, а Грозного города. Мне кажется, что тут дело и в этом еще и несчастье «Зенита». Потому что начиная с самого начала, с истории этой семи легионерщины, и все это. И любой сейчас судья со всеми, из любого, только не из города Петербург, который судит, то он скажет, да провались он, к чертовой матери этот «Зенит». Да провались он. И это, ребята, это не про «Зенит», это не про нелюбовь там к «Зениту», а это то, что произошло так вот раз за разом, происходит какая-то ерунда. И тут не на 10 минут надо возвращаться, а на тур на 2 надо возвращаться.
Конечно, репутация – это такое дело. И если это уже идет по сезону, то это, конечно, сильная штука, которую очень трудно переломить. Поэтому вот я, честно говоря, думал, что вот после матча «Зенит-Москва», когда вся эта каша заварилась, я ждал какого-то от «Зенита», может быть, заявления, где было бы какое-то сопереживание, что вот такая ошибка случилась, да, что нам бы не хотелось, чтобы это там... Мы как бы понимаем, что вот действительно вопиющий случай и так далее и тому подобное. Но там уже ничего изменить нельзя было. Но вот какое-то сопереживание со стороны «Зенита» этой ситуации мне казалось логичным. Какой-то вот пиар-ход, что ли, я не знаю.
Нет, точно занимаются футбольные инстанции. Это стопроцентный разврат. Абсолютный разврат. И вот мы здесь неделю назад, мы с Родионом здесь требовали, чтобы нам кто-нибудь переводчика мы требовали.
Ну да.
Чтобы нам перевели с этого никому неизвестного языка.
Мы в всей редакции читали вот это заявление КДК по поводу матча с Москвой.
Я не знаю. Меня когда-то учили лингвистики просто. В незнакомые тексты.
Формулировки там действительно смешные, да.
Там я не понял. Я не понял.
Но с юридической точки зрения, видно, там все в порядке.
А юридически не придерешься.
Но это им надо было, и все.
Ну да.
Да, чтобы людям стало понятнее, конечно, нужно еще и уметь это по-русски изложить, чтобы это не выглядело так глупо.
Это юридическая точка зрения. Вот если бы с юридической точки зрения, вот с точки зрения правил, вот здесь начинается там естественное, противоестественное движение руки. Нет, он хотел поковырять в носу, а в это время летел мяч. Ну что, ну вот эти все. Есть отставленная рука, мяч ударяется в нее и улетает в другую сторону, противоположную той, в которую он летел.
А летел он в ворота, между прочим.
Да, совершенно верно.
Мяч, рука преградила путь мячу в ворота. О чем тут можно разговаривать? Это пенальти?
Был удар из-за штрафной площадки. Да, да. Я понимаю судью, который стоял и не мог ничего углядеть в эпизоде с Быстровым, когда забивался гол. И когда там миллиметры были от плечо, рука, там, грудь, что это было. Это так же было, как в том случае знаменитом, с, почти так же, с Акинфеевским выходом тогда. Было, по-моему, даже то же место тела примерно было. Там сантиметр сюда, сантиметр туда. Тут можно понять судью, что он просто этого не видел. Это было скрыто ото всех, только от камеры, которая была за воротами.
Ну, вот пятый судья, если будет на поле, да, на поле за воротами.
Знаете,
вот
что я увидел? Решить. Какую поразительную вещь. Я тут посмотрел, вот журнал нам подарил. СССР-Венгрия, 66-й год, да? Четвертьфинал. Я вдруг увидел, я забыл, так ли это было. Бокового я увидел судью при подаче углового. А дяденьки там были очень солидные, и тогда казалось, что это вообще старцы какие-то судят. Вот все эти седовласые такие, суховатые или наоборот пузатые. Что он делает, когда он показывает флажком на угловой, да? Он оббегает этот флажок и становится там за 15-метровой линией, между 15-метровой линией, 9-метровой линией и воротами. Он успевает туда убежать, подается угловой, и он следит за всеми этими перипетиями штрафной площадки во вратарской. Он дополнительный лайнсмен вот этой части поля, вот этой половины поля. И он возвращается потом на свою бровку и отлично по ней бегает. Можно, конечно, сказать, что тогда медленнее двигались люди и медленнее разворачивались события, но при этом он считал своим долгом, я вот не знаю, это надо у кого-нибудь из судей выяснить, что ли.
Это вот у Влада Батурина в программе «Свисток» мы уточним, что это такое было.
Да, потому что это поразительная какая-то вещь. Вдруг он убежал, я смотрю совершенно куда-то, исчезает человек и убегает к воротам поближе.
А я помню, случай был, когда их теперь не лайнсмены нужно называть, а ассистенты.
Я знаю, да, да. Помощник арбитра.
Да, помощник арбитра. Когда ассистент, длинная передача на его половину поля, и после углового тоже. И, естественно, главный арбитр застрял на этом угловом, а передача вот там сразу метров на 70. И ассистент вбегает в поле и судит этот эпизод, досуживает, досматривает эпизод как главный. Я вот был в Турции, когда перед сезоном на семинаре, Валентин Иванов сказал, что это именно так, как должен работать ассистент. То есть вот становиться главным в той ситуации, когда от него это требуется. Вот
понятно.
Так интересно.
Вообще интересные вещи. Кстати, и очень убедительный был сюжет про видеоповторы. Я только не понял, почему вы именно сделали акцент на регби-13.
Мы показываем регби-13 в большом объеме.
А, вот почему.
Потому что у вас, да, все зрители...
и у вас есть много материалов, конечно. И это известно зрителям.
Конечно. И там очень действительно
15-е
все...
то же самое. Абсолютно в большом регби то же самое. То же самое. Никого никогда еще не задержало. И то, что про авторитет судьи, и то, что все абсолютно слышат, когда он говорит, он внятно объясняет, очень коротко его слушает. Он объясняет, с чем было связано его решение. Это...
Внушает.
Внушает абсолютно, да. Давайте, ребят, быстро ответим. Здесь какой-то 1 200 000 вопросов. Так. А, ну начинается. Мы виноваты. Сергей тут нас обвиняет с Родионовым. Только вы с Родионовым на прошлой неделе похвалили Леху Ботвиньева, как ему сразу 4 банки Москва прописала. Ну, господи. Ну, друзья мои, он меньше других виноват, кстати говоря.
Это, во-первых. Во-вторых, почему виноваты журналисты?
Которые... Да. Мы отметили то, что он делал, и то, что он отлично делал до этого. Вот и все. Это было бы слишком прямо, если бы он взял пенальти после того, как Родионов говорил, как он как раз он хороший антипенальтист. Нет.
Тогда, по мнению нашего слушателя, сегодня правильную диспозицию, да, выстроили.
Абсолютно.
У нас сегодня и за ЦСКА, и против ЦСКА.
Да,
и за Спартак, и против Спартака.
И за Зенит, и за Рубин. У нас
сложно будет кому-то обосновалось.
Да. Да. Как вы оцениваете статью Панова в Спортэкспрессе? Интересные вещи. Да нет, ну такая бытовая славная статья, нормальная, абсолютно нормальная.
Позитивная такая.
Да, да, да. Тайные помыслы Зико, выросшие тоже из журналистки, из материала в футбольном клубе «НТВ+.» Очень как-то озадачило всех, что он так доверяет Игнашевичу. Не собирается ли он заменить капитана? Может быть, у него конфликт с Акинфеевым?
Ну, я думаю, что это такие надуманные, вещи, абсолютно надуманные. И... Но доверие Игнашевича, оно понятно, с чем связано. Вот опытный футболист, которому в этом месяце, кстати, исполнилось 30 лет.
Да, с чем мы его поздравляем.
Да. И понятно, почему он находится на позиции центрального защитника. Много видит, много повидал. Я, кстати, вот сцену потрясающую видел, наблюдал вот на матче с Нальчиком. Я стоял там между скамейками. Вот. И на минуте на 20-й Игнашевич подошел к бровке, какая-то пауза была. И они с Зико начали разговаривать, причем говорил больше Игнашевич. Угу. Ну, через переводчика. И показывал, что вот игра в атаке не получается потому...
Да, с ним был этот эпизод. Да. Потом он позвал Вагнера, да?
Да, потом позвал Вагнера и объяснил позицию Игнашевича, да, мнение Игнашевича, да. И сделал таким образом
что
поправку
в игре. Что нужно поплотнее, что нужно открываться, что нужно как-то вот так вот...
Что разрыв получается очень большой между Нецедом и Вагнером, что это мешает игре там передачам вперед и так далее.
А что? Ну, Игнашевича действительно видно. И действительно видно, и если есть такой человек, то что
будет? Я знаю, что вот, например, тот сезон, да, очень удачный для ЦСКА 2005 года, когда Игнашевич тогда был капитаном, да, насколько я помню, да, ЦСКА. И у них с Газаевым был, когда у них действительно были очень хорошие отношения, у них был такой тандем, да, капитан-тренер, когда Игнашевич реально очень много помогал каким-то советам. И Газаев к нему тогда прислушивался, и очень многие свои решения он принимал, советуясь с Игнашевичем.
Да.
И в этом нет, видимо, ничего ни зазорного, ни странного. Наоборот, прекрасно, что есть такая ситуация в команде, что она... Что
поэтому вот прыжок делаем в сторону. Я бы сделал прыжок в сторону такой. Здесь много разговоров об Игнашевиче и о том, что он говорил, и интервью. Я бы прислушивался к Игнашевичу. Вот именно поэтому тоже.
Вот Газаев так когда-то делал.
Вот.
Ну, и, видимо, это была улица с двусторонним движением.
Да, я бы внимательно прислушался, потому что он как-то так попусту какие-то болтать языком и разводить сплетни, по-моему, не собирался.
Конечно, всегда надо слушать людей, которые мало говорят.
Да. Так. Все, понравилось. Еще один. Локо Динамо. Так, экспресс-анализ можно сделать?
Я за Локомотив.
Хорошо. Вот Тимур уже понял, что надо выбирать первым все время. Да.
У нас больше нет таких вот именно хитовых матчей, больше так не спросят. Так что давай, выкручивайся.
Ну, так давай, ты начал.
Думаю, что ты тогда Динамо возьмешь. Ну, хорошо, я думаю, что Локомотив очень-очень по крупицам, да, очень потихонечку, но добирается каждой игрой. И та неубедительность, которая была при Семине в первых матчах, там, с Сатурном особенно до перерыва, и здесь уже с Томском после перерыва, она... преодолена была в матче против Амкара, против тяжелого соперника. И вот именно против Амкара мне показалось, что несколько шажков вперед Локомотив сделал. Во-первых, он в физике выглядел очень здорово. Он после пропущенного мяча смог взвинтить темп, смог игру переломить. 20-минутку просто превосходную выдал. Смог забить свой мяч. Мне кажется, сейчас вот тот фундамент, который на сборах Семин заложил, он должен, наконец, вот, начать работать. И я бы вспомнил здесь матч против «Спартака», еще маминовский «Локомотив» выходил. Не был он фаворитом ни по игре, ни по настроению. Тогда многие предсказывали победу «Спартаку». И вот на какой-то противофазе «Локомотив» тогда эту победу одержал. Вы помните, да? Не так давно был этот матч. Мне кажется, что так может получиться и теперь. Конечно, «Динамо» фаворит. «Динамо», хоть и игровые сложности имеет, но там все понятно. Да? Там все построено. Там нужно вот как бы сыграть. Но мне кажется, вот противофаза какая-то в этом матче будет.
Ну, по мне, так вообще какой-то ничейный результат должен быть в этом матче, но я тут тоже предпочту «Динамо», потому что прежде всего из-за атакующей линии. Мне кажется, что сейчас Киржаков играет в очень качественный футбол, и так в «Локомотиве» не играет никто. Вот мне кажется так.
Что может противопоставить защита «Локомотива» Киржакову вот, и как раз вот отстроенному сейчас
нападению? Мне кажется, что здесь Киржаков, он один, да, и...
Он, опять же, самодостаточный, понимаете? Вот мне этим он очень импонирует, как и Вагнер Лав. Даже их можно брать в отрыве от любого игрока, а в отрыве от Уилкшера или Хохлова, там неважно совершенно. Он может сам себе момент сделать. Таких игроков у нас в российском чемпионате очень мало. И вот тут, кажется мне, как раз плюс «Динамо» и еще минус «Локомотив», потому что там непонятно, что будет в центре обороны.
И мне кажется, что здесь будет очень важен фактор вот какой. У «Динамо» игра против «Селтика» в среду, да? Резерв у «Динамо» крайне ограниченный. Запасных на матче с «Нальчиком» было меньше в заявке, чем у Локомотива вратарей, вы только вдумайтесь, всего. Угу. То есть там варьировать игру неким абсолютно. Он выпустил Свежова, Кокорин, Смолова, и стало ясно, что это сейчас не те футболисты, которые могут сделать результат в сложном матче. Вариантов практически нет. Вот постоянно вот эти пятнашки играет Кобелев. Мне кажется, что это очень на тоненького. Да? То есть это может против команды сыграть абсолютно в любом матче.
Причем получается, что Кобелев будет очень все-таки пристально думать о матче.
Да, он будет думать о Селтике. Ему придется опять выпускать, наверное, Смолова, Кокорина и Свежова, вероятно, чтобы они сыграли здесь в чемпионате, а в середине недели вышли игроки поопытнее. Мне кажется, вот от этого он может исходить, и это еще один минус Динамо.
А я не думаю, что тут такой сумасшедший темп и ритм, ради которого надо было приносить в жертву матч чемпионата. Я думаю, что это вполне нормальное, опять же, ритм движения любого большого клуба, каким является Динамо. Я не думаю, что здесь что-то будет такого особенного, и выбрасывать одно ради другого в данном случае стоит.
Но Динамо еще, я не знаю, какие виды у Динамо есть на окно и на приобретение. Какие виды. Но Динамо надо дотянуть. Надо первый матч как-то сыграть с Селтиком. Как-то нормально сыграть. Чтобы потом можно было что-то сделать. Ну, у Динамо... А что у Динамо? Есть что-нибудь у Динамо на будущее-то? Среди пополнения.
Ну, вот этот Агиар приехал.
Агиар, да, должен заиграть.
Вот Агиар должен заиграть. Агиара ведь можно будет выпускать во втором матче?
Можно будет.
Я понимаю, да.
Можно
будет,
да.
Так что здесь очень важно протянуть. То есть выжить. Там как-то очень прилично.
Но вы знаете,
кстати, там можно и попытаться и выиграть.
Начало сезона, конечно.
Начало сезона, предсезонка, второй год. Вот, между прочим, вот то, что было. Спартак мог тогда выиграть. Это какое-то стечение всего на свете. Потому что Селтик неизменно плох. И последние два года он неизменно плох в последних предсезонных матчах. Он очень плох. Он такие поразительные. И там в первых матчах чемпионата Шотландии он что-то каким-то поразительным таким задворком проигрывает. Каким-то таким горным деревням и винокурням проигрывает. Просто это невероятно. Я был свидетелем.
А у них, кстати, за три матча за три дня до Динамо будет игра с Тоттенхэмом. На Уэмбли Кап. Я не знаю, что это там за турнир.
Уэмбли Кап, но это да, это он уже длится, это Уэмбли Кап. Там просто это такой турнир пригласительный. Там играл Тоттенхэм, там уже играл что-то. Что
да,
он такой длинный?
Барселона,
да.
Аляхли.
Да, что-то такое. Но это один из предсезонных турнирчиков такой. Так, еще быстренько успеем ответить на какие-то вопросы. Так, как бы судьи опять все центральные матчи не испортили? Это Мирлан спрашивает из Казани. Вернее, он этого боится. Тоже не очень не хочется.
Не хочется, этого. Не думайте
тоже боимся.
Об этом.
Чтобы весь этот психопатологик опять откуда-нибудь вылез из какого-нибудь там участка газона, как сегодня поливалка в Химках вылезла. Совершенно комично. Кто не видел, пересмотрите. Обязательно, я думаю, что это везде в интернете будет. Так. Дальше. Куда перешел Денис Ковба, Димон?
Я, кстати, куда он может, перешел? Может, ему в Беларуси куда-то?
Как-то
там,
с ним попрощались, я помню.
Да, просто попрощались, да.
Так, других... Было также сказано, что он останется жить в Самаре, я помню.
Угу.
И, может быть, это значит, что он останется работать в структуре клуба в каком-то качестве.
Мяч после удара Денисова летел мимо ворот. Это хорошо видно в видеозаписи. А есть ли такое правило где-нибудь, что написано мяч, который попадает в руку, и по траектории он летит мимо ворот, вот в этих случаях пенальти не назначается.
Вот в матче Терек ЦСКА мяч летел совершенно не в ворота.
И штрафной летел вообще.
Ни одного игрока Терека не было там в километре от Алдонина, и все равно
пенальти. Да. И в этом туре, кстати, Москва получила право на пенальти. Тоже там очень динамичный, очень непонятный момент, когда Питай назначил пенальти за, так скажем, за не игру рукой, за попадание мяча в руку.
Ну да. А тут попытка разводок таких, дешевых достаточно. А Уткин считает, что рука была в естественном положении, пенальти не было, я с ним согласен.
Он, кстати, сказал в репортаже, что ему так кажется, но он бы еще переспросил у профессионалов, то бишь у арбитров. Я думаю, что если Вася все-таки это сделал, то они ему сказали, что он был неправ.
Да, и при том первое заявление, что мы сейчас будем анализировать Васю, что ли, мы будем сейчас вспоминать. Первое заявление он сделал, когда был еще боковой повтор. Там было с последнего повтора.
К тому же, да, когда комментатор работает по горячим следам, он действительно может...
Да. Так, верю в победу ЦСКА Рубина, Тоттенхэм, Барселона, 0-1, 33-я минута, Я-Я Туре, кажется. А, ну вот, это тот же самый, наверное,
Уэмбли Кап.
Уэмбли Кап. Так. Да все, мы уже. Василий, вы рано прислали. Я тут думаю, такой, столько восклицательных знаков. Оказывается, через них надо было просмотреть, что не только матчем ЦСКА «Спартак» жив этот тур. А, да, что мы и сделали. А, так, здесь было несколько вопросов. А, кто такой... Да, про «Спартак», кто такой Жану. А, была единственная возможность посмотреть на Жану Ананидзе в матче
Краснодар.
Кубка. В матче Кубка против Краснодара. Было очень много бледных эпизодов, на которых не было те самые знаменитые его, то, чем восхищаются все, кто ходит на молодежные составы. И техника, и там, скоростная обводка, то, что у него есть. Очень такой подвижный, верткий человек. Но зато он в конце выдал свой гол, обведя вратаря, там, положив защитников и вратаря, но это уже в ситуации, когда почти все было сделано. Пока мы не понимаем. Говорят, что это чрезвычайно талантливый парень, надо на него внимательнее
посмотреть. Ну, у Карпина чутье, по-моему, на игроков да. есть, и тех, кого он взял из дубля в Австрию на сбор. Это, видимо, те люди, которые не сегодня, завтра все-таки будут как-то...
Да, насколько я понимаю, его оградили от прессы полностью и дают как-то
развиваться. Он совсем ведь маленький.
Конечно, 16 лет.
16 лет ему совсем. И он с 15 уже играет за дубль.
Лишь бы он во Фредди Аду не превратился в вечно перспективного американца.
Ну да.
Нет, 18.
Нет, ну бывает по-разному. Бывают истории очень молодых людей, которые попадают. Бывает, что и не пропадают.
Да.
Молодежь. Так тоже бывает. Так, есть ли вероятность, что Ибсен выйдет на воскресенье на поле? Никакой.
Нулевая.
Ни малейшей.
На поле-то он что, выйдет?
Ни малейшей.
Играть не будет.
А может быть,
он,
конечно,
выйдет.
Да. Да, может,
же,
конечно.
Может быть, в 11 утра он выйдет на поле.
А, что ожидать от Манчестер Юнайтед в новом сезоне? Как вы оцениваете его трансферы? Манчестер Юнайтед ждут все всегда только одного, как и трех остальных команд, которые составляют большую четверку. Ждет одного. Титула. Все ждут только одного от всех этих команд. Посмотрим, что это будет. Это будет, наверное, другая игра. Кстати, я не уверен, что та же игра будет и у Ливерпуля, та же игра будет у Арсенала, и уж наверняка совсем не та же будет игра у Челси. То есть мы увидим какую-то, наверное, на верхушке новый чемпионат Англии, да?
Ну, вот за Ливерпуля я сомневаюсь.
Только вот единственное, я сам засомневался, как
сомневаюсь,
сказал,
что там нового
как тебе пенальти, значит, сказал и засомневался.
Челси, понятно, новый тренер, что-то будет иное. Арсенал, понятно, тут надо все перестраивать, иначе опять год без чего-либо. И Манчестер, понятно, Фергюсон уже сказал, что игра будет плотнее в центре поля, прежде всего, и уже таких сумасшедших флангов не должно быть. Хотя есть Валенсия, но тоже непонятно, что из него
выйдет. Посмотрим. Ну ладно, спасибо. Все, 0-0-0-0. Тимур Журавиль, Денис Казанский, Сергей Бунтман. Это был наш футбольный клуб. До встречи в следующую пятницу. До свидания.
До свидания. До свидания.